Радиостанция «Эхо Петербурга» представляет программу «Особое мнение».
11 часов и 7 минут на часах в студии «Эхо». Микрофон Александра Петровская. Это программа «Особое мнение». Сегодня свое особое мнение высказывает депутат ЗАГСа Александр Тетердинко. Александр Павлович, здравствуйте.
Добрый день.
Давайте начнем с поздравлений. Средства связи, потом поздравления. Средства связи. СМС-портал плюс 7 931 291 58 00, а также YouTube-трансляция на канале «Эхо Москвы» СПБ, где можно нас видеть, слышать, задавать свои вопросы. Так, теперь к поздравлениям. Мои поздравления. 25 лет законодательному собранию. Все уже со своими колонками интервью выступили. У меня такой вопрос. Вот за эти 25 лет, вот как бы вы очертили путь, который прошел ЗАГС от начала и до сегодняшнего дня? Это путь от чего к чему?
Ну, это путь от правового хаоса и неопределенности к правопорядку, потому что именно законодательное собрание, особенно первые созывы законодательного собрания, создавали ту правовую базу, на основе которой функционирует сейчас наш мегаполис. Создавали устав, который определил принципы разделения законодательной, исполнительной и судебной власти в Петербурге. Создавали законодательство, которое регулирует вопросы собственности Петербурга и так далее. То, как мы живем, закладывалась, вот основа этого правопорядка в Петербурге закладывалась именно тогда, в первые созывы законодательного собрания, потому что я напомню, что первый созыв начал действовать в 94-м году, тогда еще, собственно говоря, практически никакого законодательства не было, да, были остаточное советское законодательство еще, никакой правовой базы для современного уже капиталистического уклада нашей жизни не было. Вот законодательное собрание, его первые созывы эту базу создавало.
То есть сегодня мы пришли к независимому парламенту, свободному и обеспечивающему нужды, скажем так, основ законодательного творчества.
Нет ничего в этом мире абсолютно независимого. Все мы от кого-то, от чего-то зависим. Конечно же, парламент и депутаты законодательного собрания в первую очередь зависят от мнения о них избирателей, потому что они, законодательное собрание каждые 5 лет подлежит переизбранию, действительно, и те депутаты, которые хотят оставаться в парламенте, хотят переизбираться, они, конечно же, ориентируются на позицию, на мнение своих избирателей, то, как они эту позицию понимают.
А что касается, кстати, председателя законодательного собрания, мне кажется, что Вячеслав Серафимович очень яркая фигура. Да. Вот прям так очень выделяется он как руководитель этого законотворческого органа. Вот за всю историю тоже вот мы какой путь проделали, если говорить именно о председателях?
Ну, вы знаете, мне сложно на этот вопрос ответить, потому что из всех председателей законодательного собрания я лично знал только двух. Это нынешнего председателя Вячеслава Серафимовича Макарова и прошлого Вадима Альбертовича Тюльпанова. Да? Остальных председателей я, к сожалению, своему не знал лично, не, с ними не работал. Мне их сложно, их личности оценивать. Поэтому я вот только могу двух последних председателей оценить. Безусловно, вы правильно сказали, что Вячеслав Макаров достаточно харизматичный, яркий политик. Я вообще считаю, что он, наверное, самый яркий председатель законодательного собрания субъекта Российской Федерации. Таких ярких председателей, наверное, нету ни в одном субъекте.
Это со знаком плюс,
да,
или со знаком
минус? Безусловно, безусловно. У парламента должно быть свой стиль, свое лицо.
Дресс-код.
Свой дресс-код, может быть, да, да. И, конечно же, вот этот стиль парламента, конечно, Вячеслав Серафимович Макаров олицетворяет. Так же, как и Вадим Альбертович в свое время, в свою эпоху олицетворял парламент.
Хорошо, а парламент Вячеслава Серафимовича Макарова, это вот какой? Вы сказали просто про эпоху, я так и зацепилась за это. Это какая эпоха? Что это вот за парламент и за эпоху?
Это парламент, который пытается свою точку зрения, особую иногда, которая может не отличаться от точки зрения коллег из исполнительной власти, пытается свою точку зрения отстаивать. По любому вопросу. Конечно, да.
Но это не конфликт между ветвями.
Это не конфликт. Конечно же, в основном мы стараемся во взаимодействии работать с правительством города и губернатором, но это не означает, что по каким-то вопросам у нас не может быть разных точек зрения. Да? У нас могут быть разные точки зрения по проблеме там, уплотнительной застройки, по тем или иным расходам бюджета, но мы всегда разные точки зрения пытаемся привести к единому знаменателю и пытаемся работать с правительством не в конфронтации, а в такой конструктивном диалоге. Но при этом, конечно, депутаты пытаются свою точку зрения отстоять. И зачастую им удается ту или иную позицию отстоять.
В будущем вы бы хотели быть председателем законодательного собрания?
Ну, я об этом не думаю. Вы знаете, меня избрали избиратели все-таки депутатом, а то там, стану я председателем когда-то или не стану я председателем, это пусть решают мои коллеги. Я об этом не думаю.
Ну, политические амбиции, это же хорошо.
Политические амбиции, это может быть и хорошо, но еще раз говорю, я в парламенте занимаюсь отстаиванием интересов петербуржцев, то, как я их понимаю. Хорошо я это делаю или плохо, мы узнаем через 2 года, когда петербуржцы скажут, останется депутат Тетерденко в парламенте или не останется.
Вот, кстати, о тех выборах, которые через 2 года пройдут, будет ли какое-то изменение правил, по которым будут проходить выборы? Обсуждалось в 2016 году, насколько я помню, там как были разделены округа избирательные, как они были нарезаны, составлены. Угу. Также ходят разговоры на федеральном уровне, например, что будут одномандатные списки превалировать над партийными. Вот вы про это что-то уже готово говорить?
Ну, как известно, и Госдума, и законодательное собрание города избираются по смешанной системе. Половина депутатов — это депутаты от одномандатных округов, а вторая половина — это депутаты, которые избрались по так называемым партийным спискам. Я не вижу сейчас предпосылок, чтобы эта система выборов существенно была подвергнута корректировке. Таких предпосылок я не вижу.
Ну, просто об этом, по крайней мере, на федеральном уровне, да, я ссылаюсь, могу
всегда
говорить.
Об этом всегда говорят. Но, еще раз говорю, каких-то объективных предпосылок для того, чтобы существенно модифицировать эту систему избрания, я сейчас не вижу.
Ну, а, например, если говорить о партии «Единая Россия», которая сейчас не в стопе своего электорального рейтинга, ей, угу, наверное, было бы, полезнее, интереснее, если бы были одномандатные округа.
Это не так. И если мы посмотрим Госдуму, то, как известно, в Госдуму сейчас 225 одномандатных округов. Партия «Единая Россия» вполне около 200 округов и сейчас способна взять на ближайших выборах, я абсолютно убежден, потому что у «Единой России» достаточно сильные одномандатники, которые в большинстве своем 3 года назад избирались с достаточно серьезным преимуществом на своих территориях. Эти одномандатники сейчас на территориях работают с избирателями, показывают свою работу избирателям, помогают своим избирателям, угу, и у них есть хороший шанс для того, чтобы переизбраться. Ну, возьмем, например, наверное, самого яркого одномандатника у нас в Петербурге, коллегу Милонова. Все знают, кто такой Милонов, а жители его округа, у него округ это 3 района, Кировский, Московский и Пушкинский, угу, прекрасно его знают, потому что он там ежемесячно проводит приемы сам избирателей, его приемные работают в каждом районе еженедельно, избиратели туда приходят, обращаются с какими-то своими проблемами, и господин Милонов их пытается там решить. Тоже могу сказать о Котеневе и так далее.
Это как раз про одномандатные округа, да. А что касается партийных списков, но учитывая, что сейчас не самые высокие рейтинги у партии...
Так мы же не знаем, какие они через 2 года будут. За 2 года очень много воды может...
Готовиться-то надо уж.
Утечь, а рейтинги такая вещь, она, знаете, уходящая и приходящая. Если «Единая Россия» сможет через 2 года во время избирательной кампании показать избирателям, как она видит будущее нашей страны, и большинство избирателей это будущее понравится, а нет... поймут, что именно «Единая Россия», олицетворение того будущего, которого они хотят, «Единая Россия» получит достаточно большое количество мест и по партийным спискам. Вот.
Хорошо, еще недавно, буквально на прошлой неделе, продолжая разговор, были публикации, если не ошибаюсь, газета «Ведомости» выходила с этим материалом, что один из вариантов, который рассматривается, тоже, допуск увеличения количества малых партий на выборах, что вот такая стратегия, она тоже дает возможность, с одной стороны, больше представить интересов разных, с другой стороны, критики говорят о том, что это размывает тех, кто не отдает свои голоса за «Единую Россию», поскольку они голосуют не за одну партию, а за много малых, mm-hmm, которые не преодолеют, mm-hmm, вот барьер 5%. Да.
Значит, ну, если вы вспомните, то 3 года назад на выборах в Госдуму тоже был достаточно большой избирательный бюллетень. Там было представлено большое количество, mm-hmm, непарламентских партий. Это неплохо, потому что у избирателей должна быть возможность выбирать из разного спектра мнений. Кто-то любит Единую Россию, а кто-то вот хочет проголосовать, я не знаю, там, за партию любителей пива, извините меня, да, была такая партия в 90-х годах, если вы помните. Поэтому это неплохо, это демократия, так она работает.
А выгодно это Единой России, вот если именно да, такие тут, технологии тут, избирательные?
Это не смотреть. Технологии избирательные. В любой стране мира, там, где существует развитая демократия, развитые парламентские выборы, ну, может быть, за исключением Соединенных Штатов Америки, большое количество партий всегда представлено в бюллетенях на парламентских выборах. Ну, в Соединенных Штатах Америки, как известно, это две партии в основном, да. А в остальных странах, там, Францию, если возьмем Германию, там достаточно большие избирательные бюллетени. И никто не говорит, что это какие-то технологии, это как-то неправильно.
Потому так что, я не говорю, что неправильно.
Потому что, ведь, понимаете, большое количество партий – это возможность большему количеству граждан претендовать на вхождение в Государственную
Думу. Но, с другой стороны, если их голоса будут размыты, и они не пройдут 5% барьер, то это большее количество граждан, которые не получат представительство своих интересов
в Думе. Когда вы приходите на избирательные участки, вы должны думать все-таки, за какую партию вы отдаете свои голоса. В первую очередь нужно голосовать не сердцем, а умом.
Ну, это, наверное. Да. Хотя это такой момент можно оспаривать. Как,
ну, вот
как
я считаю, что нужно умом голосовать и думать.
Еще один момент в отношении как раз съезда партии, который прошел не так давно, и там Дмитрий Анатольевич Медведев упомянул эту историю с тем, как, в частности, в Петербурге многие представители партии «Единая Россия» шли как самовыдвиженцы, ну, в том числе, даже если говорить об Александре Беглове, который шел на губернаторские выборы самовыдвиженцем, он сказал о том, что неправильно. Неправильно, если вы все-таки член партии, то давайте идти от партии.
А это очень понятная позиция. Вот у нас многие коллеги, ну, не многие, а некоторые коллеги, сейчас возьмем, если муниципальную избирательную кампанию, которая одновременно с губернаторскими выборами прошла, вот отдельные наши коллеги, особенно в центральном районе города, предпочли идти не от партии, а самовыдвиженцами. Они все почти проиграли выборы. Это абсолютно понятная ситуация, потому что, когда человек идет самовыдвиженцем, многие же избиратели, как бы мы сейчас вот с вами в эфире вашей радиостанции, которая к «Единой России» в принципе настроена достаточно критично,
абсолютно
мы это знаем,
нет,
да. Но все-таки
нет.
У «Единой России» есть свой электорат, свои избиратели. И когда избиратель приходит на избирательный участок, он очень часто, многие из этих избирателей ищут кандидатов от «Единой России».
Я не буду с вами спорить.
Они могут не знать этих людей по фамилиям, особенно если мы берем муниципальные выборы, где вообще можно за пятерых кандидатов голосовать, не за одного, а за пятерых. Они могут все эти фамилии не знать. Но они приходят и говорят, вот если ты сторонник КПРФ, они ищут кандидатов от КПРФ. Если ты сторонник «Единой России», они ищут кандидатов от «Единой России» и голосуют. И вот привязка к «Единой России», она всегда дает плюс 20-30%. Даже ничего не делает, если кандидат не ведет кампанию. И, конечно, когда просто человек идет безликим самовыдвиженцем, привязки к партии у него нету, конечно, он этих плюсом 20-30% лишается. И это показали последние выборы.
Да, но это при условии высоких рейтингов партии. Если рейтинги партии не так высоки, то, соответственно, наверное, это не всегда так
работает. А у нас в среднем кандидаты от «Единой России» на муниципальных выборах набирали около 40-45% по своим округам. Это достаточно хороший показатель.
Но не все ведь кандидаты, которые шли самовыдвиженцами, но являлись членами партии, провалились. По-моему, есть у вас сейчас действующие муниципальные депутаты.
Большинство членов «Единой России», которые шли самовыдвиженцами, выборы проиграли.
А почему они эту стратегию выбрали? Почему они партию решили не показывать?
Ну, каждый для себя выбирал способ участия в выборах. Мы никому ничего не навязывали. Я напомню, что мы на конференции выдвинули почти 1500 кандидатов на почти все мандаты депутатские. Из них там более 1400 кандидатов пошли под флагом «Единой России». Из этих 1400 почти 1000 стали муниципальными депутатами.
Но вот как это рассматривать, если в этическую плоскость перейти? Это как предательство или нет? Как вы считаете?
Это пример неудачной предвыборной стратегии. Я бы не сказал, что это предательство. Предательство — это когда человек от «Единой России» идет от другой партии, перебегает в другую партию. Это предательство. А все-таки, когда человек идет самовыдвиженцем, это определенная политическая стратегия. Кстати говоря, на муниципальных выборах она себя не оправдала, а на губернаторских выборах она вполне себя оправдала, потому что Александр Беглов, он свою кампанию устроил как губернатор всех петербуржцев, и среди его сторонников были и представители «Единой России», и представители других партий. да, и я знаю многих представителей КПРФ, которые голосовали за Беглова.
Ну, это я когда знаю... Бортка-то не оказалась, наверное. Иначе на...
Я знаю многих представителей Компартии, которые не хотели за Бортка голосовать, которые говорили,
что
Бортка
голосовал... Ну, это как раз предательство, как вы говорите,
ну,
я
понимаете,
понимаю.
Бортка достаточно специфический человек,
ну,
даже для КПРФ.
Выдвинули
даже
же
для
партия.
КПРФ. И все-таки люди у нас как-то разумные, у них есть свобода выбора. Что значит, если ты там сторонник КПРФ, ты что, должен всегда голосовать за кандидат КПРФ, даже если он тебе не нравится, наверное, это не так. Я знаю многих представителей даже либеральных партий, угу, которые мне в разговорах говорили, что да, они будут поддерживать Александра Беглова, потому что с их точки зрения это лучший кандидат из всех имеющихся.
А если бы Александр Беглов шел под флагом Единой России, то это было бы невозможно, поддержка других партий.
Нет, считаете? Почему это было бы возможно? Ну, это была бы другая предвыборная стратегия, mm-hmm, но это уже сослагательное наклонение, что было бы, если бы он шел от Единой России. Я, конечно, убежден, что он бы и так же и в первом туре победил, но немножко, наверное, по-другому бы позиционировал он себя в этой предвыборной кампании. Поскольку он победил в первом туре, причем победил с достаточно серьезным процентом, более 60% голосов он набрал. Ну, победители не судят. Значит, стратегия была верная.
А что касается вас, вы пойдете на следующие выборы в ЗАГС?
Я, наверное, буду решать этот вопрос через год, когда мы будем уже примерно вступать в избирательную кампанию. Это зависит не только от меня. Я напоминаю, что Единая Россия, она своих кандидатов на выборах всех уровней выдвигает по результатам партийных праймерис. Угу, а угу. На выборы в Государственную Думу и на выборы в Законодательное Собрание праймерис у нас будут проходить по открытой модели. То есть в них смогут принимать участие в качестве кандидатов все граждане желающие, ну, кроме членов других партий, а участвовать в качестве выборщиков смогут все петербуржцы, которые обладают активным избирательным правом. Mm-hmm. Поэтому по результатам праймерис, если я эти праймерис выиграю, партия меня выдвинет, да, наверное, я пойду. Но это достаточно сложный, непростой процесс.
Поэтому но пойдете от партии, не как самовыдвижение?
Безусловно, безусловно.
А Государственная Дума вам интересна?
Выборы. Я вообще об этом не думал, честно говоря. Мне интересно
просто
работать
многие,
в законодательном
я
собрании.
Я слышу, говорят, что планируют, хотят, видят себя на федеральном уровне.
Ну, я пока об этом даже не думал. У меня работы хватает и в законодательном собрании города.
Понятно. Давайте теперь к Петербургу вернемся, к различным кадровым перестановкам. К нам едет Максим Соколов. Это хорошая новость. Вы вчера в эфире «Эхо» сказали, что поддержите его кандидатуру.
Да, безусловно.
Когда она будет внесена, да, на рассмотрение.
Мы завтра в законодательном собрании будем рассматривать эту кандидатуру. Фракция «Единая Россия» с господином Соколовым встретится завтра в 9 утра на заседании своей фракции. Да, я считаю, что это сильное приобретение для правительства города, потому что все-таки он несколько лет был федеральным министром транспорта. Это человек с достаточно большими связями, в хорошем смысле этого слова, с достаточно большими лоббистскими возможностями, поэтому ему же инвестицию в сфере полномочий, скорее всего, передадут вопросы инвестиций, поэтому я надеюсь, что господин Соколов крупных инвесторов какие-то необходимые городу инфраструктурные проекты приведет в город. Это с одной стороны. С другой стороны, мы все понимаем, что у нас с этим согласны все, что у нас пробуксовывает тема строительства метрополитена. Мы строим метрополитен недостаточными темпами. Многие районы города без метро задыхаются. Я надеюсь, что господин Соколов в этой сфере наведет порядок, и мы будем более интенсивно метро строить.
Про метро, метрострой Сергея Харлашкина еще через пару минут вернемся, да, поговорим. Да. И закончим сейчас тогда с Максимом Соколовым. Что касается того, что вы сказали про успешность и прочее, с одной стороны, очевидно, к нам едут федеральные экс-министры, с другой стороны, там история с руководством министерства, она закончилась, ну, помните, так неоднозначно. Там была история с Вимавиа, потом вынесение президентом, боюсь перепутать слово, предостережение, или как это называется правильно, после чего Максим Соколов ушел в отставку через некоторое время. Вот эта история, она как бы выглядит все-таки не победоносной. Министр, который отправляется в Петербург. Вот это как-то может,
ну,
на ваш взгляд?
У любого министерства есть свои успехи, свои недочеты. Я считаю, что господин Соколов на посту министра должен не этим запомниться. Он должен запомниться, например, крупными инфраструктурными дорожными проектами, которые в его бытность были осуществлены, да, одна подготовка дорожной инфраструктуры страны к чемпионату мира по футболу, она очень многого стоит, поэтому я считаю, в целом господин Соколов был эффективным министром транспорта, ну, а почему он не попал в новый состав правительства, ну, это вопрос уже к должностным лицам, которые за это отвечают, президенту, премьер-министру, значит, они так увидели состав правительства, но чиновник очень опытный, очень знающий, очень профессиональный.
Претензии у вас к нему на входе каких-то вопросов, нет, которые вы завтра на совете фракции будете задавать?
Ну, возможно, мы, конечно, меня интересует вопрос, что он будет делать с метрополитеном, и какие он, как он видит решение этой проблемы недостаточного, угу, интенсивного строительства метрополитена. Наверное, это, конечно, вопрос ему задам на фракции.
Хорошо, что касается еще голосования, вы сказали, что в любом случае поддержите. Вы уже знаете позицию фракции, позицию партии в парламенте в отношении поддержки его кандидатуры? Это ваше личное решение, не зависящее от
того, что... Да, несмотря на то, что я руководитель фракции, я эту позицию фракции не навязываю. Еще раз говорю, фракция будет определяться завтра после встречи с Максимом Соколовым. Мы в 9 утра встретимся с ним, а в 10 часов уже начнется законодательное собрание, заседание законодательного собрания. Поэтому мы на фракции консолидированную позицию фракции выработаем. Я думаю, что все-таки мы будем поддерживать эту кандидатуру.
А вообще перестановки, которые сейчас в Смольном произошли, вот Максим Соколов к нам едет, до этого Ирина Потехина и Пикалев к нам пришли в Смольный, да, там все какое-то, кто-то ушел, соответственно, да, и перестановки, они к лучшему, на ваш взгляд?
Ну, а мы по результатам труда правительства узнаем, к лучшему они или нет, я надеюсь, что да.
А чем вызваны они?
Ну, они, у губернатора есть право формировать свою команду, есть право вносить корректировки в свою команду, делать команду более эффективной с его точки зрения, более командной, что ли. Это нормальный процесс.
Но это значит, что кто-то не справился, например, Любовь Павловна Совершаева не справилась, поэтому взяли кого-то другого.
Вот говорит, что Любовь Павловна Совершаева не справилась, совершенно нельзя.
Ну, просто непонятно, почему же так произошло. Я вот пытаюсь докопаться.
Все-таки Любовь Павловна Совершаева – это масштабная политическая фигура, масштабная. И, возможно, должность вице-губернатора Санкт-Петербурга, ну, для нее была, ну, может быть, маловато. Она свои задачи выполнила на этой должности, она обеспечила нормальное проведение выборов в Петербурге, бесконфликтное, без эксцессов каких-то. Она выполнила свою задачу и перешла на более высокую должность, которая больше соответствует масштабу ее личности.
Хорошо, у нас сейчас московские новости, мы прервемся на пару минут, после этого продолжим, и как обещали, я думаю, что с метростроя и переменах там начнем, Сергей Харлашкин, да, вроде как должен возглавить теперь метрострой, как это все будет работать, о конфликте интересов, о котором тоже говорят, обсудим. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях со своим особым мнением депутат ЗАГС Александр Тетердинко, и сейчас у нас московские новости.
Вы слушаете программу «Особое мнение».
Мы продолжаем программу «Особое мнение». 11:34 на часах в студии «Эхо». В гостях депутат ЗАГС Александр Тетердинко. И мы остановились до московских новостей на как раз метро, которое, с которым что-то не ладится у нас до конца. Особенно, когда начинаешь с Москвой сравнивать, вообще, ну, плакать хочется. Да. Но и вот Сергей Харлашкин должен метрострой возглавить. Он покидает пост председателя КРТИ, Комитета по развитию транспортной инфраструктуры. И многие заговорили о том, что вот здесь вообще-то конфликт интересов. Вот только что Сергей Харлашкин, как глава комитета, заказывал что-то, а теперь он, значит, будет это выполнять. Как вам это видится?
Ну, был бы конфликт интересов, если бы он одновременно был председателем комитета и возглавлял метрострой, тут бы был. Также он все-таки уходит из комитета, если его еще акционеры назначат генеральным директором.
Сегодня, по-моему, он решается.
Потому что у города все-таки нету большинства. На собрании акционеров город там владеет 40 с небольшими процентом акций, да. Но я надеюсь, что все-таки собрание совет акционеров поддержит кандидатуру господина Харлашкина, достаточно профессиональный человек. Вообще, все, что происходит вокруг метро и метростроя, оно вызывает очень большое сожаление, потому что это в советское время это была колоссальная масштабная организация. В то, во что она превратилась сейчас, и то, какими темпами она строит нам метрополитен, это вызывает сожаление, потому что с объемами, заказанными городом, метрострой не справляется, там постоянно идет сдвижка сроков выполнения работ, по качеству работ очень часто возникают претензии, да, а поэтому надеюсь, что господин Харлашкин в этой сфере, ну, наведет какой-то элементарный порядок, да, и наведет порядок в финансовых потоках этой организации. А я напомню, что к финансовым потокам этой организации есть вопросы у правоохранительных органов,
уже, да,
есть, как известно, бывший генеральный директор задержан по подозрению, да, поэтому, ну, надеюсь, что элементарный порядок он наведет, и это позволит все-таки проблему строительства станции метро решить, потому что город готов финансировать метро в больших объемах. Мы вот его финансируем ежегодно там 10 с небольшим миллиардов, мы готовы до 30 миллиардов выделять, то есть в 2-3 раза больше, но метрострой не готов эти объемы осваивать, не готов так интенсивно строить метро, поэтому нам либо надо с метростроем что-то сделать, сделать его более, не знаю, работоспособным, что ли, либо нам наряду с метростроем нужно привлекать в город других подрядчиков, ну, тех же москвичей.
Да, вот ходил же разговор, по-моему, москвичи приезжали, они там тут учили нас жизни, как строить метро.
Ну, проблема, конечно, москвичей в том, что московские фирмы, они привыкли к другим объемам. Москва в год вводит там до 10 станций метро новых иногда, в некоторые годы, понимаете, там совершенно другие объемы. У нас все-таки объемы не такие, и многим московским предпринимателям, которые занимаются строительством метрополитена, ну, эти объемы не совсем интересны, потому что здесь надо создавать производственную базу, понимаете, здесь надо технику соответствующую привозить, закупать, это расходы и так далее. То есть тут не все так просто, просто там можно, конечно, сказать, давайте москвичей привлечем, но поедут ли они еще сюда? Потому что фирмы, которые занимаются строительством таких сложных объектов, как метрополитен, их по пальцам пересчитать. Не каждая же строительная компания сможет строить метро. Это определенный набор компетенций, лицензий, определенный набор технологий и так далее. Это единицы.
Вот в этих условиях сможет ли что-то Сергей Харлашкин-то сделать?
Ну, будем надеяться, что у него есть план действий.
Как раз еще про конфликт интересов. Я понимаю, что здесь история заключается в том, что если условно вчера происходит какая-то закупка, а сегодня человек начинает возглавлять ту компанию, которую только что закупал, то вот здесь вот возникает, а как это все будет разрешаться, вот именно на этот период перехода.
Я не думаю, что господин Харлашкин еще там 2-3 месяца назад думал о том, что ему предложат возглавить метрострой. Не думаю.
Понятно. Хорошо. Давайте пойдем дальше еще к тому, что у нас в городе происходит. Расскажите, пожалуйста, что это за история непонятная, которая, с одной стороны, нам ТАСС сообщает о том, что сотрудники ФСБ проводят следственное оперативное мероприятие у экс-главы комитета по благоустройству Владимира Рублевского, а потом мы слышим, что нет, ничего не происходит, он в порядке дома ждет, готовится с семьей к встрече. Ну, в общем, что происходит?
Ну, я не могу сказать, что происходит. Наверное, вопрос к самому господину Рублевскому. Он ответил на этот вопрос. Он сказал, что это фейковые новости. Никто никаких следственных действий с ним не проводил.
Вы про эту ситуацию совершенно не знаете.
Да.
Давайте еще пойдем дальше. И в отношении того, что тоже касается города, того, что волнует город, уже несколько недель город об этом говорит, проходят даже какие-то пикеты. Это урановые хвосты, которые везут в Петербург.
И... Не в Петербург, а через
Петербург.
Порт Петербурга.
Да, абсолютно верно. Везут и дальше, соответственно, куда-то там отправляют.
Нет, переработка,
да. Вот... Кажется, что это довольно опасная история, и хочется понять, какова позиция законодательного органа в городе.
Ну, эта история не более опасная, чем атомная электростанция в Сосновом Бору, да? Конечно же, эта история вызвала определенные опасения и у жителей, и у депутатского корпуса. Со своей стороны хочу сказать, что руководство Росатома с пониманием отнеслось к этим опасениям. Сегодня в Москве проходит заседание общественного совета при Росатоме, на который приглашены депутаты законодательного собрания от «Единой России», там будут представители от оппозиционных партий. Туда поедет, по-моему, господин Ковалев туда поехал. И там будет показано все детали этой транспортировки и объяснено депутатскому корпусу, какой уровень опасности это представляет. Потому что, конечно же, когда все кричат об этой опасности, в основном кричат не специалисты. Те люди, которые не понимают в этой сфере, не понимают, что это за материалы, как они охраняются и какая у них опасность. Безусловно, это радиоактивные материалы, у них есть Это высокий класс опасности, но Росатом делает это таким образом, что никакой опасности для окружающей среды, как нам объясняет Росатом, никакой опасности это не представляет. Еще раз говорю, сегодня мои коллеги-депутаты поехали в Москву и уже будут разбираться детально в этой ситуации, и надеюсь, что завтра они нам расскажут, что они услышали там.
Только вам или нам тоже хочется понять?
Ну, если вы и журналисты их спросите об этом, то и вам, конечно, тоже.
Тут просто, что касается аргументов, действительно, мне трудно, как не физику-ядерщику, вам как-то противостоять и задать правильные
вопросы. Я тоже не физик-ядерщик.
В этом отношении. Но я, в том числе на Эхе, у нас слышала выступление экспертов, которые высоко оценивали риски, которые могут быть. Но это, давайте этот спорный вопрос оставим профессионалам, услышим, что завтра скажут в Росатоме. Меня волнует другой вопрос. А зачем нам отходы вообще, даже если они безопасны?
Ну, это рынок. Ну, во-первых, понимаете, это же там для одной атомной станции это отходы ее деятельности, а после переработки это уже не отходы, это материалы, которые можно обратно вернуть на рынок, продать, в том числе за рубеж. Понимаете, это рынок
атомных
отходов.
Давайте что-нибудь другое продавать. У меня предложение.
Ну, понимаете, это достаточно выгодный рынок, и с отходами работаем не только мы. С отходами работают и Япония, и Соединенные Штаты Америки. Достаточно
со объемный. Со своими и с чужими. Вот
в том числе с чужими. Ага. В том числе с чужими. Не только Российская Федерация приобретает отходы на переработку, а потом их продает. Мы же их не складируем у себя. Мы их перерабатываем.
Все, вот интересно, остаток какой-то есть?
Нет, мы ничего у себя не складируем. Это вообще запрещено законодательством. Захоронение иностранных атомных отходов на территории страны. Мы их закупаем, перерабатываем и продаем уже новый радиоактивный материал уже назад на рынок. Либо используем это в нашей атомной сфере, там, в наших атомных электростанциях, либо продаем это куда-то за рубеж.
Вот ну, все-таки хочется на чем-то другом, на более безопасном зарабатывать.
Ну,
может,
слушайте,
быть, на высоких
технологиях. Тогда поставьте вопрос, что давайте все атомные станции в стране закроем. Понимаете?
Ну, это уже вопрос...
Атомная энергетика – это относительно дешевый способ получения энергии. Если бы не атомная электростанция в Сосновом Бору, электричество бы для петербуржцев стоило бы раза в два дороже.
Про отходы мы с вами заговорили. Давайте про другие отходы, которые к нам не везут, а которые мы сами производим. В ШИЕСе продолжается, скажем так, эта история с попыткой не дать там построить вот этот экотехнопарк. И в том числе там в выходные был, значит, как бы объединение, скажем так, противников строительства, экоактивистов. И в том числе речь зашла о необходимости политизации процесса и создания экологической партии. Учитывая, что это ШИЕС не единственное место, у нас в Казани задержали активистов буквально вот на днях, у нас есть там, например, в Свердловской области проходили пикеты против урановых отходов, да, это в связи с тем, что мы только что с вами говорили. Ну, то есть, эта экологическая тематика, она сейчас вот востребована.
Ну, востребована. Что касается создания там отдельной экологической партии, мне об этом судить сложно, потому что я представитель уже существующей политической партии.
Ну, может быть, вы раз и возьмете новую организовать.
Нет, я не планирую ничего организовывать такого. Экологическая тематика, конечно, для нашей страны, особенно в последнее время, она приобретает особое значение, да, потому что действительно страна столкнулась с проблемой переработки и утилизации отходов. У нас недостаточно это развито. Мы перерабатываем там 5% только твердых бытовых отходов, а Европа перерабатывает 95%. Поэтому, конечно, нам тут есть где расти, и начиная от раздельного сбора мусора и заканчивая его переработкой.
Этим надо раздельно заниматься. Собираете мусор?
Мы с супругой раздельно пластик, стекло и бумагу собираем и возим их на вот эти вот пункты, где их принимают.
Вот здесь как раз вопрос инфраструктуры. Собирать отдельно, наверное, готовы многие, а возить вот уже
да,
сложнее.
Да, согласен. Ну, еще знаете, в чем проблема? Вот проводили же эксперименты, ставили во дворах контейнеры для раздельного сбора мусора. Но, к сожалению, конечно же, уровень культуры очень многих наших граждан, он недостаточен в этой сфере, потому что все равно все в кучу складировали, и Многие готовы этим заниматься, но многие еще, тут еще нам надо наших граждан еще воспитывать и воспитывать.
Мусорная реформа, она же отложена в Петербурге. Вот она как-то, когда она заработает, поможет с этим разрешить?
Ну, это будет выгодно региональному оператору, потому что намного выгоднее брать контейнер с пластиком и везти его сразу на переработку, чем всю эту кучу куда-то везти и там еще тратить деньги на сортировку мусора. Поэтому, конечно, региональный оператор будет стараться внедрить систему раздельного сбора.
У нас уже почти не остается времени. Последний вопрос. Журнал «Тайм» выбрал человека года. Им стала Грета Тунберг. Ваш человек года, Александр Павлович.
Сложный вопрос.
Ну, я вам сейчас предлагаю побыть на месте журнала «Тайм».
В мире или вообще, в Российской Федерации? Не знаю. Тут надо подумать. Не готов ответить. Так, это очень сложный вопрос. Но не Грета Тунберг.
Не Грета Тунберг. Нет. Несмотря на все экологические проблемы,
это, которые... А что она хорошего сделала? Ну, заявила на ООН, выступила там эпатажно достаточно. Ну, человеком года должен быть человек, который там предотвращает кровопролитие, спасает жизни и так далее.
На этом мы сегодня заканчиваем. Александр Тетердинко, депутат Законодательного собрания, был сегодня в гостях. Спасибо.
Вы слушали программу «Особое мнение».